«Довиногаз».
Доброго, здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды», а также все те, кто находится за рулем собственного автомобиля, или может находиться, или будет находиться. В эфире программа «Дави на газ», программа про автомобили.
Человек-машина, Кирилл Бревдо, кармен, человек-машина.
Мэн-кар. И Михаил Антонов.
Да, и просто человек, да, Михаил Антонов. Кстати, как мы вспомнили группу «Кармен» сегодня, у Сергея Лемаха день рождения, да?
Поздравляем.
Лемаха отдельно. Итак, друзья, про автомобили обязательно в самые ближайшие минуты. Все, что касается машин, ваши вопросы можно уже присылать, потому что минут через 15 мы к ним будем переходить. 8-9-6-7-200-97-02. Есть телефон прямого эфира 8-800-200-97-02. И, пожалуйста, уже присылайте свои вопросы. Мы через несколько минут вам расскажем про автомобильные новости, а потом к вашим вопросам уже будем непосредственно переходить. Просыпайтесь вместе с нами. «Давите на газ». Кирилл Бревдо и Михаил Антонов в прямом эфире. Been about 17. Big and strong, playing my favorite song, and I could tell it would be long that he was with me, yeah me. And I could tell it would be long that he was with me. It's all the same. So can I take you home where we can be alone? Next we're moving on. He was with me, yeah me. Next we're moving on. Ну что ж, давайте переходить к новостям в программе «Дави на газ». Кирилл Бревдо, я Михаил Антонов. Давайте посмотрим, что интересного из автомобильных новостей нам подсказывает жизнь. Пожалуйста.
Вот что подсказывает жизнь. Генпрокуратура проверит законность установки частных камер на обочинах. Новость заключается в том, что будут проверять, потому что камер таких становится все больше и больше, и народ начинает негодовать, потому что выясняется, и, например, в ходе рейда в Татарстане пришли к выводу, что далеко не все эти камеры установлены так, как им надлежит быть установленными. Какие-то камеры были спрятаны в машине и стояли за стеклом, какая-то была присобачена к там бамперу автомобиля, какая-то еще что-то. В общем, все это не соответствует нормативам. Отсюда как предполагается, точность измерений далеко не та. Да и вообще, я так понимаю, что коммерсанты, которые обслуживают эти камеры, они, в общем-то, злоупотребляют, выбирая места установки камер, устанавливая их не там, где, собственно говоря, находится аварийно опасный участок дороги, а там, где просто велика вероятность поймать человека на нарушении. А поскольку перед такими камерами не ставят никаких предупреждающих знаков, как перед стационарными камерами, то народ массово валит, демонстрируя превышение скорости. Соответственно, люди получают заработок, профит. Вот такая новость.
Слушай, но законность установки частных камер на обочине, просто будут проверять, какие установлены правильно, какие неправильно. Никто участников камеры отбирать не собирается. То есть у нас действительно есть... в большинстве своем камеры частникам принадлежат?
Ну, в Московской области точно в большинстве случаев, потому что, в общем, действительно это такая концессионная история, когда государство просит, скажем так, не просит, а договаривается с частными лицами, с частными организациями, которые просто обслуживают вот эту зону административной деятельности.
Ну, да, понятно. Отдает 230... на аутсорсинг, да?
Да. И, ну, как бы, если в цифрах, то 233 рубля с камеры, со штрафа, точнее, вне зависимости от стоимости штрафа, там, 500 рублей, там, или 1500 рублей, получает вот такая вот владелец этой камеры.
Из этой новости одно непонятно. Ну, хорошо, значит, нашли они нечистого на руку предпринимателя, который установил свою камеру с нарушением, с подкруточкой, с какой-нибудь. Вот этот предприниматель получает какую-нибудь черную метку, что больше ему ни одна структура в Москве, там, Центр организации дорожного движения, в других городах другая структура, не выдаст разрешение на подобную деятельность.
Ну, по идее, такое должно быть, потому что иначе...
Или он меняет юридическое лицо, был Коноплянка, а стал
кто-то еще.
Не Коноплянка, понимаете, и все.
Да, я думаю, что, по идее, ну, как бы должны лишать лицензии на такую роду деятельность, потому что если человек себя проявил с нехорошей стороны, то как бы логично им запретить этим заниматься в принципе. Но, опять-таки, действительно, организацию можно там изменить название и все что угодно и продолжить работать. Камеру отбирать никто не будет, потому что это дорогостоящее оборудование, и, в общем, я не предполагаю, что такой меры нет. Но вот, скажем так, получить от кормушки таких вот нечистых на руку граждан, мне кажется, стоит. А в данном случае я так понимаю, что речь идет, в принципе, о том, насколько законна такого рода предпринимательская деятельность, которая, разумеется, проходит с поддержкой органов местного управления, и вообще есть, собственно говоря, разрешительная документация на все это дело. Но посмотрим, пока что камеры эти работают, людей ловят. Вот я сейчас ездил на ту неделю в Ярославль. Не на ту неделю, а некоторые
времена. И тебя назад. Едва не поймали?
Я, кстати, не знаю. Может быть, просто штрафы приходят с опозданием. И, кстати, тоже один из способов манипуляции со штрафами.
Штрафы приходят с опозданием, когда ты не можешь оплатить
вот
с 50% скидкой.
Вот именно. Но вот, по крайней мере, те штрафы, которые ловишь в Москве, я недавно случайно поймал штраф. Причем я его в госуслугах поймал раньше, чем он пришел мне на почту. И я платил со скидкой, все хорошо. Как обстоят дела со штрафами, которые прилетают из области, например, тут сложно сказать. Поэтому посмотрим, как бы, как все это будет дальше развиваться. Хотят, есть инициатива это дело все прекратить, но я так понимаю, что это настолько выгодно и всем интересно, что вряд ли это каким-то образом изменится в ближайшее время.
Итак, ГИБДД разработала регламент тюнинга автомобилей. Значит, согласно новому регламенту, со следующего месяца 2019 года подразделения ГИБДД будут представлять бесплатную госуслугу по проверке документов и выдаче разрешения на изменение конструкции автомобиля, то бишь тюнинг. Срок процедуры не должен превышать 3 дня. Часть документов можно будет представлять в электронном виде. Затем водитель получает разрешение на установку нового оборудования и с ним едет на сервис. После этого он должен будет поехать в лабораторию, получить протокол проверки, пройти техосмотр. Затем он снова едет в госавтоинспекцию. Согласно второму регламенту, в подразделении ГИБДД специалисты проверяют документы, сам автомобиль, проводят другие необходимые процедуры. В случае положительного решения владелец машины получает новый СТС, где кратко описаны все изменения автомобиля. Размер государственной пошлины составит 800 рублей. Что поменялось-то?
Предполагается,
теперь есть вариативность,
что...
либо.
Предполагается, что теперь станет вносить изменения в конструкцию автомобиля проще. Но я вот смотрю на эту новость, и столько там всяких разных пунктов, что я понимаю, что нифига это не просто. Это опять начинается хождение по инстанциям. Туда сходи, сюда сходи, тут заплати, тут покажи. Там еще 800 рублей пошлина, тут еще что-то. И, в общем, как бы понятно, что вроде как нужно это делать, но ты понимаешь, что, во-первых, ты, ну вот как раньше все это происходило, все равно нужно было все оборудование, которое дополнительно ставится на машину, заносить в документы на автомобиль. Там, начиная от фаркопа и заканчивая, там, не знаю, силовыми бамперами на автомобиль, на внедорожник. Что касается сейчас, то сейчас предполагается, что действительно через сайт госуслуги можно будет подать заявку и каким-то образом все это упростится. Но вот ты сейчас почти минуту перечислял список того, что нужно будет сделать, что я понимаю,
что... Я понял, что эта минута была потрачена зря.
Нет, это очень полезная минута, но отнюдь не минуту будет занимать вся вот эта процедура. Это тягомотина будет растягиваться несколько дней, и все равно, я уверен, никакой гарантии того, что вам все это дело занесут в протокол, условно говоря, не будет. Вот. Я пессимист.
Вот такие изменения в тюнинге произойдут буквально через полмесяца. Нам просто будет интересно, если вы с этим столкнетесь, мы обязательно к этой теме будем возвращаться. Ну, чтобы
нам придется возвращаться к этой теме, потому что она, когда что-то начинает действовать, как правило, криво, об этом всегда можно поговорить.
Да, тем более, если человек с этим столкнется и сможет это все воочию описать. 8-9-6-7-200-97-02. Это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. Мы к ним через несколько минут перейдем.
«Давиногаз». Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
«Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло такое? Давай.
Он говно в эфир
кидает. Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой».
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени. «Давиногаз».
Продолжаем давить на газ, и сейчас я буду... будет магическое отвечание на ваши вопросы, дорогие слушатели.
Да, Кирилл Бревдо, меня зовут Михаил Антонов. Да. Просто на секундочку, пока магия не началась здесь, знаменитая от Кирилла. Здесь все-таки есть несколько вопросов. Вот Наталья спрашивает, мы вернемся к штрафам и к частникам, которые там... камерами владеют. Я напомню, что несколько минут назад мы говорили о том, что Генпрокуратура проверит законность установки частных камер на обочинах.
Вот эти вот самые треноги, переносные, которые стоят где-нибудь на обочине, рядом стоит машина, на этих машинах какая-нибудь наклейка есть, но все это...
И вот Наталья спрашивает, то есть если штраф на 500 рублей, я плачу его в 20 дней, то есть 250 к оплате, и почти вся сумма уйдет к частнику?
Да, почти вся сумма уйдет к частнику, но... Вы можете подождать, лишиться скидки, и тогда государству уйдет большая сумма, чем частнику.
Так, а вот в Сыктывкаре власти просто взяли и отменили их, и это правда. Я езжу и вижу, что их просто нет. Это хорошо, как вы думаете? Но тренок нет.
Я думаю, что это хорошо. Это честно. Я думаю, что это честно, потому что действительно переносная тренога такая вещь. Понятно, что раньше у нас вообще все было по-другому. У нас ловили на вот эти вот на фены инспектора.
О, да.
И, в общем, потом появились камеры фотофиксации, которые тоже установлены были с сюрпризом всегда. Сейчас это, ну, как бы, на самом деле, обладая хорошим зрением, да, можно такую камеру издалека заметить. Но все равно это, ну, не знаю... То, что это обслуживает частные лица, это действительно немножко, ну, на мой взгляд, нечестно. Вот если это регулирует государство, пусть государство этим и занимается.
Так, поехали. Ваши вопросы. Здравствуйте. Это правда, что у Peugeot Expert легковая передняя подвеска?
Она не легковая. Да, тип подвески Макферсон, и именно такого рода подвеска, такой тип, он часто используется на легковых автомобилях. Но в данном случае машина большая, и напомню, что Peugeot Expert это такой достаточно крупный микроавтобус. Ну, Expert это коммерческая версия, потому что легковая называется Traveler. И эта машина такая достаточно крупная, размером с Volkswagen Caravello. И что касается подвески, да, там Макферсон, но, соответственно, подвеска рассчитана на конкретный тип транспортного средства, на его массогабаритные показатели, поэтому назвать ее легковой я бы, ну, как бы постеснялся.
8800 200 ровно 9702. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий?
Дмитрий.
Нет Дмитрия.
Нету Дмитрия, жалко. Ну и ладно. Нужно ли убрать катализатор на Kia Rio 2015 года 1.6? Слышал, что они сыпятся и все попадает в поршневую.
На самом деле, тут можно говорить не в принципе о каком-то конкретном автомобиле, да, потому что подобные истории ходят про разные двигатели, про Toyota, и про вот, Hyundai Kia, и про разные другие модели. Поэтому, да, при использовании некачественного топлива катализатор начинает разрушаться, и его какие-то отдельные детали могут попадать в цилиндропоршневую группу, разумеется, сказываясь на ее качество. Поэтому в данном случае, конечно, нужно смотреть, насколько это актуально конкретной модели автомобиля, но в принципе это такая история скорее общая, нежели частная. Надо вырезать или не надо, но тут вам решать самому. Если вы точно сможете заправляться хорошим топливом, наверное, я бы не стал это дело трогать. Но если, опять-таки, у вас в регионе, например, это более распространенная история, наверное, есть смысл.
Какой кроссовер меньше всего расходует бензина, спрашивает Ольга?
Дизельный. Вообще не расходует бензина. Дизель расходует.
Ну, а если серьезно?
Ну, если серьезно, надо смотреть по характеристикам и делить на два, потому что... И, точнее, умножать, наверное, на два... или на 2 на 1.5, потому что те характеристики, которые заявляют производители, они редко соответствуют тому, что мы видим на практике.
8800 200 ровно 9702. Максим, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе, я, Максим.
Вопрос не совсем про автомобили, вопрос про дорожную разметку. Вот заметил, что на Волгоградском проспекте в Москве где-то, может быть, недели 3 или 4 назад начали перерисовывать дорожную разметку. И вот было 3 полосы, а стало 4. Я сейчас еду и замечаю, что проезжает 2, ну, допустим, 5-тонных грузовика, если едут рядом, они чуть ли не зеркалами друг об друга чиркают. Вообще вот, насколько это вот, зачем это вот сделали? Сейчас вот даже мотоциклисты между кроссоверами проехать не могут между рядами.
Мы, по-моему, идет. Да, мы поняли. Спасибо большое. Мы, по-моему, с Кириллом обсуждали это сужение как раз вот этого проездного люфта, да. Они хотели же подсокращать. Мы
вот говорили. Это происходит. Действительно, ну, как можно повысить плотность движения, соответственно, таким образом заставить дорогу работать более эффективно. Ну, насколько это в практическом смысле хорошо, сложно сказать. Но грузовики, у них настолько хорошо развито чувство габаритов, что они с друг другом конфликтовать не будут. Но да, вам, наверное, более, ну, как бы страшнее ездить вблизи от фуры, и это понятно. Но то, что это происходит, это будет происходить и дальше, и не только на Волгоградке, и на других дорогах, там, где ЦОДД сочтет это необходимым.
Доброе утро. Подскажите, у меня робот DSG-7. Как понять, что пора менять сцепление, чтобы не убить мехатроник?
Ну, начнутся какие-то подергивания, коробка будет вести себя не так, как обычно. Другое дело, что если происходит постепенно, вы можете к этому тихонечко привыкать. Но вообще, по-хорошему, машина такая вещь, которая требует периодической диагностики. И если вы регулярно проходите ТО там, на Volkswagen там, раз в 15 тысяч, то, скорее всего, ваше внимание техники на это дело обратят, потому что, ну, в общем, это довольно заметно всегда.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Андрей.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста, слушаем вас.
Волгоград, Андрей, вопрос такой. У нас очень много автомобилей, которые ездят с номерами Абхазии, Армении. Я думаю, что такие автомобили появляются по всей стране.
Так.
Имеются ли какие-то в настоящее время предпосылки к запрету этих автомобилей, либо ограничения ввоза, там, или какие-то другие препятствия для пользования этими автомобилями? На самом деле, хотелось бы даже самому купить.
А, купить номер?
Ну, номер купить
получится. Купить автомобиль.
А, купить автомобиль. Ну, я понял, да. Я понял, да. Спасибо большое.
Ну, я не готов озвучивать тонкости езды на иностранных номерах. Я знаю, что абхазские номера и, например, армянские номера – две большие разницы, потому что, ну, Армения входит в таможенный союз, и у нас нет никаких препонов для того, чтобы ездить с одного государства в другой, в том числе и на автомобилях, соответственно, с номерами сопредельных государств. А что касается Абхазии, там немножко другая история. Насколько я знаю, для того, чтобы приехать и ездить здесь на автомобиле с абхазскими номерами, нужно, ну, во-первых, купить этот автомобиль формально, да, и зарегистрировать его на скажем так, устроиться как бы формально на работу в организации который находится в Абхазии.
Совершить некоторые манипуляции, короче
говоря.
Да,
и раз в полгода, по-моему, ездить через границу, чтобы продолжать как бы вот обнулять вот эту вот историю. С армянскими номерами говорят все намного проще, но, опять-таки, там есть какие-то тонкости, которые я сейчас озвучивать не готов.
Здравствуйте, Михаил Кирилл. Возник спор с коллегой. Я на длинных светофорах ставлю автоматическую коробку в положении нейтраль. Коллега нет. Утверждает, что где-то прочел, что если ставить в нейтраль, то это сокращает срок службы коробки. Можешь пояснить быстренько? И еще один телефон звонок.
Необходимости ставить на нейтраль нет. Лучше не будет, хуже тоже не будет.
Здравствуйте, Михаил, слушаем. Коротенький вопросик, пожалуйста.
Да, коротенький вопросик. Объясните, пожалуйста, по катализатору, как он может разрушиться и попасть в двигатель, если он стоит после двигателя далеко уже за... Может, так сказать.
Ну, если вкратце, то может. И, ну, не целиком он, разумеется, туда попадет, но какие-то отдельные элементы. Элементы, вызванные разрушением его конструкции. В нюансах я сейчас прям вам не готов озвучить, потому что тема для лекции на самом деле. И я в этой теме немножко сам плаваю. Но это как бы факт. И
ну, то есть не весь катализатор, а его части, которые могут...
Продукты его разрушения.
Продукты его разрушения. Принято. Мы продолжим через несколько минут. Тест-драйв вас ждет впереди. Кирилл Бревдо в студии.
Представь, Михаил Антонов, молодец, ну, конечно же.
Молодец,
я
молодец.
Тренируюсь. You're getting better all the time and turning all against one. Easing up, that's hard to teach. Another clever word sets off an unsuspecting hurt. And as you step back in the line, a mob trips to their feet. Now dance, fucker, dance, man. You never had a chance. And no one even knew it was really only you. And now you steal away. Take him out today. Nice work.
Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург 92 и 3 FM. Кемерово 89 и 8 FM. Владивосток 94 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
Виногаз. Продолжаем давить на газ, разговаривать про автомобили в студии. Михаил Антонов.
И Кирилл Бревдо, который сейчас будет знакомить вас с тест-драйвом очередной. Все машинам. Верно. Ну, давай.
Расскажу про Toyota Corolla. Я на ней уже ездил, во-первых, во время презентации, скажем так, общей мировой. Происходило это на острове Майорка. И было несколько месяцев назад. но там я ездил на машине в европейской спецификации. Во-первых, подвеска была европейская, во-вторых, собственно говоря, двигатель тоже там был не тот, который, с которым машина будет продаваться у нас. И отличие в том, что ну, это просто разные моторы с разной системой газораспределения. И вот, собственно говоря, разные по мощности. То есть, например, в Европе этот мотор 1.6 развивая 132 силы, у нас на 10 сил меньше. И вот как раз на российской версии я покатался сейчас на майских праздниках. На майских праздниках, и могу сказать, что, в общем-то, я остался доволен. Во-первых, тем, что доработанная для наших условий подвеска, она не испортила машину. По-прежнему очень хороши характеристики демпфирования. Плавность хода, она не самая суперская, но она вполне соответствует этому автомобилю. Энергоемкость хорошая, при этом машина очень здорово рулится. В общем, на самом деле важно сказать о том, что подвеска, ну, собственно говоря, что подразумевает российская спецификация по подвеске, это увеличенный дорожный просвет. По-моему, он на 15 мм выше, чем в Европе. Там 135, у нас 150. И, ну, как бы запас в данном случае карман не тянет, потому что мы не везде приходится ездить по ровным дорогам. Даже вот в той же Москве, например, за зиму дороги разбились так, что порой попадаются ямы, в которые просто колесом ныряешь, и ага. И вот лишние 15 миллиметров, 1.5 сантиметра, они как бы вот иногда очень оказываются в тему. Что касается силового агрегата, ну, в данном случае Toyota, если вот, например, сравнивать с предыдущим поколением Corolla, которую в России можно было купить как с базовым мотором 1.33 литра, так и с мотором 1.8 140 сил. Сейчас осталась только версия вот со средним мотором 122 силы, и альтернативы нет, кроме коробки передач, потому что в базе можно взять механику, а вот основные версии, которые в основном приобретают, это версии с вариатором. Вариатор настроен хорошо, потому что он, в отличие от многих других вариаторов, он имитирует переключение передачи. Ты в результате понимаешь, что машина разгоняется, и обороты двигателя, они как бы вот меняются. То есть нет такого вот ощущения монотонности, которое свойственно, в принципе, такого рода коробкам передач. Выглядит все довольно убедительно. При этом, что мне лично нравится в характере Toyota, в силовом агрегате, то, что машина очень живо реагирует на газ. И, казалось бы, не очень большая мощность, да еще и в сочетании с вариатором, который, ну, скажем так, с которым машина стартует не очень резво, если нужно по максимуму сразу ускориться со светофора. Все равно в процессе передвижения ты понимаешь, что такая настройка акселератора, она достаточно, вкупе с вариатором, да, она достаточно хороша. Машина действительно кажется такой живой и подвижной, даже несмотря на то, что фактически она, ну, не очень мощная.
Подожди, ты все-таки расскажи, чем вот для старых
Corolla-водов
и ведов заодно. Главное отличие, да, например, старой Toyota Corolla от новой Toyota Corolla. Вот новая, чем главное вот у нее отличие от старой?
Главное отличие тем, что это вообще новая машина. Во-первых, она построена на новой платформе. Это платформа TNGA, точнее, модульная архитектура, которая уже послужила, например, основой той же Camry. Ну, там немножко отличаются в целом, как бы, шасси разные у машины, но при этом общая архитектура одна и та же. И, соответственно, это все очень хорошо сказалось на управляемости. Если прежняя Corolla, она была, ну, никакая, то это теперь рулится достаточно интересно. Ну, а что касается и потребительских качеств, то, ну, понятно, что новый кузов, выглядит машина намного более интересно и свежо. Сами тойотовцы называют ее маленькая Camry. Ну, и действительно, стилистически с Camry есть нечто общее, ну, с поправкой на то, что Corolla все-таки меньше. На мой взгляд, Corolla даже в чем-то выглядит интереснее, чем Camry. У нее такая очень, ну, как бы прикольная морда, у нее по-другому оформлена задняя часть. Что касается простора в салоне, то по большому счету, в общем-то, здесь особых нареканий нет. Очень большие диапазоны регулировки сидения и водительского кресла и рулевой колонки спереди. То есть любой человек с любой комплекцией может легко найти удобную посадку. А сзади, соответственно, места больше не стало, на мой взгляд. Кроме того, из-за того, что теперь вот это вот модульное шасси используется, точнее модульная платформа, которая роднит Corolla, например, с кроссовером CHR, который тоже продается в России. У него, ну, у машины на заднем ряду появился более такой явно оформленный центральный тоннель. То есть это, ну, скорее минус, чем плюс, потому что раньше у Corolla был более плоский пол. И это сказывается на том, например, если сзади ехать втроем, средний пассажир, он как бы уже ему приходится там как-то думать, как ноги поставить. Ну, это не столь критично на самом деле, потому что в целом скорее я бы отметил другой недостаток заднего ряда. Это, ну, не очень большой запас пространства над головой. При этом никаких специальных каких-то, не знаю, удобств сзади не предусмотрено. Ну, там есть воздуховоды вентиляции, и, в принципе, наверное, и все.
Да и хватит. Чего там?
Как бы да. Самый главный недостаток... То есть, ну, вот, ладно, скажу о том, что салон стал куда симпатичнее, чем был раньше. Появилась мультимедийная система. Она тоже не очень современная, но, по крайней мере, в отличие от предыдущей Corolla, у нее регулируется громкость. Для меня это важно. Громкость музыкальной, ну, аудиосистемы регулируется колесиком, а не кнопками, как это было раньше. Кнопки неудобны. Но при этом сохранилась возможность, например, управлять звуком кнопками на руле, потому что руль такой же, как у Camry. Несколько видов приборной панели предусмотрено. Соответственно, в базе это обычные приборы, классические аналоговые. В той версии, на которой ездил я сейчас, это как бы такая уже более цифровая приборная панель. У нее спидометр и тахометр все равно такие все равно аналоговые, но при этом в центре большой дисплей, на котором выводится всякая разная информация. Самый главный минус Corolla – это цена, потому что в отличие от той же Camry, да, которая выпускается на заводе в Питере и стоит вменяемых денег, Corolla к нам везут с турецкого завода, ну, собственно, там, где и раньше выпускалась эта машина. И поэтому цены такие достаточно немилосердные. То есть та машина, на которой ездил я, она стоит каких-то вообще запредельных денег. 1 700 000. И за эти деньги реально взять 2-литровую Camry, это будет просто более правильный выбор. В базовой версии машина стоит 1 173 000, но на нее, в общем, без жалости не взглянешь, потому что там нет вот этого большого экрана, а место под него осталось. И это выглядит нелепо. Я такие машины видел только на фотографиях, но, в общем-то, я думаю, что такие версии просто брать никто не будет, а с популярной версией станет машина, ну, собственно, 1.6 с вариатором в комплектации комфорт за 1 434 000. Я думаю, что вот такую Corolla будут покупать, но все равно Camry будет гораздо популярнее, просто потому, что она дает больше автомобилей за примерно те же деньги.
Это был тест-драйв новой Toyota Corolla. Спасибо тебе большое. Продолжим буквально через несколько минут, в том числе с вашими сообщениями, потому что мы через несколько минут будем с вами говорить про автомобиль мечты. О какой машине вы мечтаете и мечтаете до сих пор? Владеете одной машиной, а мечтаете о другой? Присылайте свои сообщения.
Time.
«Виногаз».
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. «Виногаз».
«Давим на газ» с Михаилом Антоновым.
Кирилл Бревдов в студии, как мы и обещали. Значит, выяснилось, о каких автомобилях мечтают россияне. Мы у вас хотим спросить об этом. Автомобиль вашей мечты. Ну, ведь так бывает, что мечтаешь об одном, владеешь совершенно другим. Вот какая есть статистика. «Автостат» совместно с порталом «За рулем» опубликовали результаты опроса, в котором выяснили, насколько мечты российских автовладельцев о собственном транспортном средстве совпадают с реальностью. Вот, значит, согласно данным этого опроса, 18 лишь процентов утвердительно ответили на вопрос, владеют ли они автомобилем мечты. Остальные придерживаются противоположной позиции. То есть 82% у нас владеют автомобилями, о которых не мечтали, а мечтают они о каких-то других машинах. Вот, например, 40% респондентов заявили, что их автомобиль далек от мечты и совершенства, но при этом выполняет все требования, которые возлагает на хозяина на машину. Каждый шестой назвал причину отсутствия у него автомобиля мечты двумя словами. Нет денег.
Ну, все логично. Мечтают об одном, ездят на другом. Многие с женщинами, так я знаю.
Вот, ну, наверное.
Не в моем случае.
Я не буду спорить, я с профессионалами буду спорить. Автомобиль вашей мечты. Вы хотели бы им владеть? И у вас совпадает или не совпадает? Напишите, чем владеете, и о каком автомобиле мечтаете. 8-9-6-7-200-97-02. Мечтаю я о Ягуаре XJ начала 90-х, но у нас не убитых и в оригинале таких автомобилей почти нет. На восстановление пока свободных денег нет. Вот и мечтаю.
Они, кстати, и не убитые, крайне проблемные в эксплуатации и больше ремонтируются, нежели ездят. Так что о Ягуаре лучше мечтать, но не владеть. Я вот так скажу.
А владею Санта-Фе дизель 2008 год, но в мечтах Прадо 150 или Форчунер.
Лучше Prado 150, они мечтать приятнее. А Fortuner совсем такой уж... Совсем уж простенькая мечта, я бы так сказал.
FJ Cruiser, это что такое?
FJ Cruiser, это Toyota FJ Cruiser.
А, это Toyota.
Такой очень стильный внедорожник на базе 120-го Prado. Классная машина.
Езжу на солярке, понимаю. Alltrack, сейчас владеем Тигуаном.
Alltrack, это речь, видимо, идет о Volkswagen Passat Alltrack. Ну, собственно говоря, ну, как бы, эта мечта вполне сбыточная, потому что Alltrack не намного дороже, чем Тигуан. Стремитесь.
8-800-200-97-02. Пожалуйста, присылайте свои сообщения. Звоните, хочу Lexus 570, а имею Prado.
Ну, тоже, как бы, на самом деле, мечта достижимая. Хотя старый Prado и новый Lexus по цене сильно-сильно отличаются. Но кто вам мешает мечтать о подержанном Lexus? Вполне, мне кажется, сбыточная мечта. По крайней мере, ну, как бы, это не совсем уж какой-то суперкар запредельный. И действительно, если что-то очень хочется, мне кажется, к этому надо идти.
Владею Калиной, мечтаю о БТР. Слушайте, ну, смотря сколько вам лет, может быть...
Вы юморист?
Не, может, несложно по контракту поступить.
Да,
пожалуйста, в Таманскую дивизию вполне возможно. Infiniti, мечтаю, хочу купить Туман. Двигаюсь с Соляра.
Где я что-то не вижу?
Да это по Вайберу пришло. 0,79. Ну, неважно, ладно. Что, мечтаю...
Вот, хорошая мечта Jeep Wrangler, на самом деле. Почему 2001 года? Мне кажется, самый классный Wrangler был самый первый, 86 года. Поколение, как он назывался-то? Я уже забыл, TJ? Нет, вру. Не помню. Самый классный Wrangler с квадратными фарами на рессорной подвеске 86 года образца. Вот, мне кажется, это прям вот... супер. Ну и, кстати, мне очень понравился новый Wrangler, но это мечта уже такая совсем, совсем тяжелая.
Подожди, у тебя есть тоже мечта? Ты тоже о какой-то мечтаешь?
Я очень много о чем мечтаю.
Ну, понятно,
да. Какого-то конкретного автомобиля мечты у меня нет, но меня более чем устраивает та машина, которой я владею, и я горжусь тем, что у меня есть эта машина.
Я когда высуду большую, я себе тундру куплю.
Тоже хорошо.
Тоже неплохо, да? Мечтаю сломать Логан 2006 года. Никак не ломается. Проехал почти 400 тысяч километров. Так, доброе утро. Владею Volkswagen Polo. Мечтаю Audi Q3. Владею Сильвией C12 84 года. Мечтаю о Супре.
Ну, смотря какой Супре. Я думаю, что о новой Супре пока рано мечтать. Никто на ней толком не ездил. Хотя, говорят, машина любопытная. Но, если кто не знает, новая Супра, которая вот сейчас появится в России в этом году, это BMW Z4, только с другим кузовом. BMW – это родстер. То есть открытая машина, Супра – это купе. А вот та самая Супра, которую прекратили выпускать в 2002 году, предыдущее поколение, там была действительно машина такая прям культовая.
8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Ты не поверишь, я до последнего момента мне очень хотелось... А может быть, когда-нибудь и будет. Я... Почему-то мне безумно нравится «Чайка».
Ну, это классно. Ну, какая? Это... 13-я, наверное?
13-я, конечно.
Ну, это классика. Классика отечественного автопрома. Но тоже...
Куда на ней ездить, как ее хранить, это, знаете, это уже побочный. Ну, вот это вот автомобиль.
Если бы у тебя такая машина была, ты бы придумал, где ее хранить, и, скорее всего, придумал бы, куда ездить. Тут главное начать с приобретения. Но «Чайка» — удовольствие... Ну, очень дорогое, на мой взгляд, потому что либо брать машину под восстановление, и это запредельно дорого, либо искать машину уже сделанную, и это тоже очень недешево.
8 800 200 ровно 9702. Вадим, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, пожалуйста.
Ну, мои мечты исполнены полностью. У меня 4 автомобиля. У меня Opel GT 72 года. У меня Pontiac Firebird 93-го года.
Так.
У меня Jeep Grand Cherokee 2000-го года. И современный какой-то там ездовой автомобиль.
А вы вот все свои мечты просто... Вот появилось желание, вы на него копите и покупаете. Я правильно понимаю?
Нет, просто складывалась возможность, и я ее не выпускал.
Желания совпадали с возможностью.
Я вам немножко позавидую, пожалуй.
Слушайте, здорово. Спасибо вам большое. Спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. Еще один звонок. Евгений, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Евгений, Волгоград.
Да.
Ну, так получилось, что на данный момент моя мечта, которая совпадает с моими финансами, это Toyota RAV4, ну, еще не новая, соответственно, которая 2,5 полный привод, бензин. Есть такая, сейчас продается специальная комплектация 25-летию. Как вы можете о ней что-нибудь хорошее сказать, желательно хорошее?
Я считаю, что любая лимитированная версия — это всегда хорошо. Так что, ну, как бы, если что-то нравится, я считаю, это надо брать. Ну, или к этому стремиться.
Было бы желание.
Да.
И была бы возможность. Так, доброе утро. Мечтаю о круизере 76-м, езжу на Ниве. Здравствуйте, владею Хондой Цивик. Мечтаю о Шевроле Тахо 2008 года, но, к сожалению, налоги и цены на бензин быстро убивают мечты. Мечтаю о Бамблби. Нормально. Хорошо, что не об Бэтмобиле. Езжу на Мазде CX-5 2018 года, и все устраивает. Ни о чем не мечтаю. Сейчас это поняла.
Вот необычная мечта. Татра 613. Тут как бы, да, есть о чем помечтать на самом деле. Машина редкая. С перспективой роста в цене, потому что такая очень раритетная штука. Здоровенный лимузин с V-образным мотором воздушного охлаждения. Прям для автогурманов то, что надо. Татра, чехословацкая.
Да, это еще Трабан, давайте вспомним.
Трабант не стоит.
Не стоит?
Нет,
нет. Я так думал, что тут Чехословакия, тут ГДР, тут Кирилл Бревдо.
Тут Михаил Антонов.
И завтра мы обязательно в программе «Дави на газ» встретимся, будем обсуждать снова автомобильные новости. Спасибо, что были вместе с нами. Не пропустите, завтра с 7 до 8 часов утра по московскому времени снова встреча в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Не подарил и в любви не преуспел. Всех
не дает глазам слеза. Как теперь прикажешь жить, каждый день себя казня, не забыть, не разлюбить, мне тебя никак нельзя. Сто раз я тебя проклинал.
Псы гоняются за котами. Так всегда было и так всегда будет. Такова жизнь.
Как подружить домашних питомцев? Чем кормить и когда водить к ветеринарам? Каждую субботу в эфире радио «Комсомольская правда» вот такая зверушка. Самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы. Не пропустите.